Братья, мое желание предложить одну тему. Может, она продлится так, не на один день. Вот. Сначала мы прочитаем отрывочек. Если возможно, так, чтобы каждый мог по тексту проследить, потому что после прочтения отрывка я хочу задать вопрос сразу по тексту. Прочитаем книга чисел, 27 глава. Прочитаем с 18 стиха до конца. Книга чисел, 27 глава, с 18 стиха до конца. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их». И дай ему от славы Твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Братья, такой вот вопрос. Что не исполнил Моисей? Вот по прочитанному тексту. Вот Бог ему сказал, возьми то, сделай это, возложи руку. И мы дальше читаем, он взял это сделал. А что не исполнил из сказанного Бога? Да, правильно, братья. Так, кто внимательно смотрел? Дай ему от славы Твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. Дай ему от славы Твоей. И ниже мы не находим, что Моисей сказал, вот на тебе от славы моей. А все остальное было сделано. Братья, тему мне так хотелось назвать – отданная слава. О славе будем рассуждать. Параллельное место хотелось об Иисусе Христе прочитать. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, 22 стих. Иоанна, 17 глава, 22 стих. «И славу, которую ты дал мне, я дал им». Мы так будем параллельно идти, рассматривая образ Моисея и Иисуса Христа. Вот параллель такую рассматривать. Ветхого и Нового Завета. Отданная слава. И дальше мы впоследствии рассмотрим, все-таки передал Моисей славу или не передал. Или почему мы не находим, что он взял вот и не отдал славу, как сказал Господь. Братья, тема такая серьезная. Много мне пришлось последовательно наполняться этой темой, пополнять ее в рассуждениях некоторых. Вот такое хотелось вступление сказать. Приходит момент в жизни служителя или в жизни церкви, когда мы можем передать место за кафедрой, можно передать личную Библию, которой я много лет пользовался, допустим. Вот. Можно передать опыт служения. Мы встречаем такое выражение в послании. «Видя опыт всего служения», там речь идет о материальном служении, можно передать опыт служения. Но как передать славу? Вот это все можно передать. Как передать славу? Каким образом эта слава передается? Как она достается? Бывает так, хочет дать славу, а самого ее нету. Или кто-то хочет принять славу, но без ответственности, без жертвенности, вот, без отдачи, вот на таких условиях. Моисей, это книга Исход, 33 глава, 18 стих. Исход 33:18. Моисей когда-то сказал Богу, «Покажи мне славу Твою». У Моисея было такое обращение. Дело в том, что славу земную, славу царскую, славу фараонова дворца, это он уже видел. Я думаю, она была немалая, эта слава. И в определенной степени Моисей сам имел эту славу. Но для него это было недостаточно. Будучи воспитанником еврейской семьи, друзья, он что-то слышал о большей славе. И он говорит: «Покажи мне славу твою», обращается к Богу. Мне хотелось немножко остановиться на Моисее. Это был особый человек. Он отождествлял целую эпоху. Допустим, 24 глава Луки, когда двое учеников шли в селение Эммаус, к ним пристал некто, который был Христос. И вот они когда разговаривали, там есть такое выражение: «Начав от Моисея, он изъяснял им Писание». Почему именно от Моисея начал? То есть Моисей отражал целую эпоху. Он получил закон. А, допустим, Стефан, перед тем, как его побивали камнями, он тоже говорит обзорную речь об израильском народе. Он там говорит: «Начал от Авраама», потому что Авраам свою эпоху отображал. То есть, друзья, мы не можем на Моисея смотреть, ну, как-то вскользь, или так вот поверхностно, или как-то смутно. Моисей – это та личность, о которой посвящены главы и книги. Вот. И с ним действительно много славного происходило. И Бог его прославил, Бог ему дал эту славу. Поэтому так вот запечатлен Моисей. Но сам Моисей, он желал видеть большего. И вот та близость с Богом, друзья, действительно наполняла его славой Божией. И он говорит: «Покажи мне славу твою». И Бог ему показывал эту славу. И не только показывал, и давал эту славу. И через Моисея слава была и на всем израильском народе. И есть такой стих еще, это тоже книга «Исход», 33 глава, 15-16 стих. «Когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа». Вот, обратите внимание, вот это выражение. «Я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». То есть Моисей очень был заинтересован, чтобы слава Божья была на израильском народе. Он говорит: «И я буду славнее, и народ будет славнее». Он себя отождествлял с народом. И когда, будучи невиновным, вступался за народ, он разрывал одежды, вот, и в такой, значит, ревности вступался за народ Божий. Он себя отождествлял. «И я буду славнее, и народ будет». Моисей очень переживал, как слуга Божий, вот, он очень переживал, друзья, чтобы слава Божия не отходила от израильского народа. И вот на протяжении жизни Израиля, особенно в период Моисея, эта слава, друзья, была очень большая, великая. В трепет приходили окружающие народы, когда чуть-чуть только слышали об иудеях, о тех славных чудесах и знамениях, которые Господь совершал в этом народе. Другими словами, я хотел так сказать, что Моисей, он как бы имел славу и постоянно ей наполнялся. И будучи наполненный, к концу жизни Бог говорит: «Теперь дай ее славу Иисусу Навину. Что имею, то даю». Этот принцип духовный действовал и в Ветхом, и в Новом Завете действует. То есть, если ты этой славой наполнился, Божьей славой, тебе есть что передать. Нашему братству тоже ведь есть что передать. И по местной церкви, бывает, есть что передать. Чем она наполнялась, друзья, то она передаст. Если наполнялся светским, земным, мирским, и как вот мы сейчас слышали, хорошее слово, мысль, очень хорошая, друзья, если наполнялся попустительством, либерализмом, друзья, вот ты это и передашь наследие и дальше, друзья. Или в рамках союза, или в рамках региона, или по местной церкви, или своей семьи. Чем ты накапливался, то и передашь. Моисей накапливался славой Божией. Он ей наполнялся, и Бог говорит: «Теперь вот это передай и Иисусу Навину». Вот такое хорошее, славное, доброе наследие. И Моисей об этом заботился. Ну, что такое слава, братья? Кто желает, отметьте. Есть такая словарная формулировка. Известность по качествам. Слава – это известность по качествам. Ну, или общее одобрение. И вот мы сейчас будем рассматривать образ Моисея, друзья. Но перед этим мне хотелось немножко посмотреть на Иисуса Христа еще. Вот как Он наполнялся славой. Христос тоже постоянно наполнялся славой. Он оставил престол славы и имел славу, и еще на земле наполнялся славой. Ну вот так, поэтапно в его жизни отметим некоторые слова, некоторые моменты. Вот. Рождество. Когда Рождество Христа произошло, мы знаем, на небе был такой возглас ангелов: «Слава Вышних Богу, на земле мир, человека благоволение». Слава Вышних Богу. То есть Рождество Иисуса Христа сопровождалось славой. Вот он, первый отблеск славы небесной, сошедший на землю. Слава Вышней Богу! Дальше крещение. Мы знаем, что Дух Святой сошел в виде голубя. Первое послание Петра, там 4.14 так написано, хотя там смысл другой, но именно о славе мне здесь хотелось ответить, что если злословят вас за имя Его, за Него, то вы блаженны, потому что Дух Славы, и дальше написано, Дух Божий почивает на вас. Значит, Дух Святой, Он же является и Духом Славы, так догматически. Дух Божий – это Дух Славы. И вот Христос во время крещения, сходя на Него Дух Святой, это сходил и Дух Славы. Христос еще был преисполнен этой славой в 30 лет. Дальше мы читаем преображение. Только мы прочтем этот отрывочек из послания Петра, 2 Петра 1,17. «Он принял от Бога Отца честь и славу». Когда это принял? Когда от велилепной славы, слово «велилепное», значит, превышающее обычную меру. Вот мера, а велилепная, значит, превышающая эта мера. Когда он от велилепной славы к нему, принесся к нему такой голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Значит, в момент преображения от Бога пришла честь и слава. Была слава, и еще наполнился Христос славой. Потом такой момент. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Луки 10:38. «Когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, ученики славили Бога: благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Опять слава. Опять вот эта слава. И последний пункт – это Иоанна 12:24. Иоанна 12:24. Христос перед страданиями. Он говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Братья, что это за час? Это час страданий, это час смерти, это час жертвоприношения. И вот в этом часе страданий, на который и приходил Христос на землю, Он опять прославился. То есть вот так, от рождения до смерти, везде Христос наполнялся славой, разносторонней, видимой, невидимой, через ангелов, через свидетельство людей. И последний пик, особая слава – это слава в страданиях. Вот так Христос наполнялся. И будучи преисполнен этой славой, в 17 главе Иоанна, 22 стих мы уже прочитали, он говорит: «И славу, которую ты дал мне, я дал им». Дал, то есть уже как совершившийся факт. Он набрал учеников себе, избрал их, друзья, воспитал, научил их и дал им славу. Эту славу он передал, братья, Церкви Божией. И эту славу мы получили ее, так вот, как бы, как духовное наследство. Входя в церковь, мы получаем эту славу церкви. И слава Богу за это. Ну, теперь хотелось вот так посмотреть. Слава – это известность по качествам. По каким качествам? Посмотрим на жизнь Моисея и жизнь Иисуса Христа. И будем так вот параллельно рассматривать этот вопрос. Ну, первый такой, братья, вопрос. Может быть, он и не очень трудный такой первый вопрос. Скажите, какое наиболее выразительное качество имел Моисей? Чем он прославился? По какому качеству?
Кротость.
Кротость, да? Вот. Так, для нас это нетрудно ответить. Дальше еще будем смотреть качество. Вот первое качество, давайте так отметим. Значит, это числа 12 глава, 3 стих. Числа 12:3. «Моисей же был кратчайший из всех людей на земле». Братья, не кроткий, кратчайший написано, из всех людей. Моисей на тот момент был исключительным человеком. Вот Бог обозревает всю землю, посмотрел на всех людей, говорит: вот этот человек самый кроткий, другого такого нет. За Иова тоже написано, когда жил Иов на земле, Бог посмотрел на него, человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И за него такая характеристика сказана: нет такого, как он на земле. Посмотрите, исключительность. То есть эта слава была присуща только Иову. Слава кратчайшего человека была присуща только Моисею. Он этим прославился. Это был такой элемент его характера, это была такая черта в его духовной жизни, которая была неповторима. Никто ее не смог повторить. Сам Бог отмечает, это кратчайший человек на земле. Это было такое привлекательное вот качество, которое он имел. Но надо отметить, этот кратчайший сначала египтянина убил, братья, вы помните, а потом уже научился. Не сразу это вот так вот чувство, качество пришло, и все, друзья. И Христос это знал. За Иисуса Христа тоже сказано, что Он царь кроткий. Царь. Это как бы два несопоставимых слова. Царь – это обычно величие, слава, неподступность, знаете, ну, такая вот высота. А тут царь и в то же время и вдруг кроткий. Необычная такая характеристика. Царь и кроткий. Христос таким назван. И Христос в 11 главе Матфея, 29 стих, там так написано: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Кротость, друзья, приобретается в учении. «Научитесь от меня». И вот так в школе Христа всю жизнь мы из класса в класс переходим, из года в год, и учимся. И вот, братья, знаете, в этом качестве Бог обязательно в жизни допустит проверки. Допустит проверки. То, за что мы переживаем сегодня в нашем братстве, вот, кто в большей, кто в меньшей степени. Вот. И скажу, что, бывая в тех регионах, не раз на общениях, очень часто слышал такие темы о сокрушении нашего «я», о смирении, вот, что вот я как вода, пролитая на землю, вот, об уничижении нашего «я», о переломе нашей гордости. Очень часто эта тема звучала. Там, кому сегодня очень трудно смириться. Бог допустил в жизни, хорошо, вот учишь ты так. Один служитель сказал, что за все слова нам когда-то придется отвечать. Чему мы учим, чему призываем, Бог обязательно допустит в жизни, как ты теперь сам проявишь. Как тяжело, оказывается, смириться. Как трудно оставить свое мнение. Почему? Очень быть трудно кротким. Братья, так можно сказать, что из-за отсутствия кротости и смирения многие вопросы не решаются в церкви. Только по этой причине. Не потому, что духа благодати или мудрости не хватает, или вот как-то бывает, ну, единодушие, или неправильно как-то вопрос может или не своевременно поставить. Нету кротости и смирения, и не решаются вопросы. Поэтому Христос вот так проводит: «Научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем». Это качество, оно так нужно, братья, и особенно служителям. Когда служитель и кроткий. Когда служитель, который может влиять и на все стадо, друзья, и нести это стадо, и вести, внимать, сначала внимать себе нужно. И хорошо, когда он кроткий и смиренный. И как просто душам подходить, и как легко решать вопросы, друзья. Он кроткий. Иногда кажется, ну да, я смирюсь, а что-то другое на меня подействует и к разрушению дела Божьего. Братья, это нам так кажется, за этим ведь Бог стоит. Это Божье качество. И когда мы исполняем Слово, то Бог восполнит то, что нам кажется, мы упустим, может быть. И вот об этом качестве мне особо хотелось сказать. Моисей был кратчайший из всех людей на земле. И были такие трудные времена в израильском народе, как бы ступать. Моисей своей кротостью, друзья, одерживал победы. Взять хотя бы дело Кореева. Взять другие моменты восстания, мятежа, друзья, Бог вмешивался, но Он вот так кротко везде вел линию, поступал правильно. Такого человека не было. Это качество было присуще только Ему. Он этим прославился. Я читал за одного человека, он был силач и борец. И вот он в жизни ни одного поражения не потерпел. Везде выигрывал награды, первые места занимал. И о нем такое суждение было: это самый сильный человек на земле. То есть прославился этим качеством. Слава – это известность по качеству. Немножко хочу объяснить разницу, что такое смирение и кротость. Иногда задают такой вопрос. Научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем. Это одно и то же или это что-то разное? Братья, смирение – это как внутренняя сторона человека, внутреннее свойство, внутри она находится. А кротость – это более внешнее выражение. Например, написано Филиппийцам 4 глава 5 стих. «Кротость ваша да будет...» Как дальше, братья? Известно. Вот мы говорим, слава – известность по качеству. Как человек становится известным? То есть по поступкам, по манере, по способности разговаривать. Вот смотрит человека, и он начинает быть известным. Так вот, кротость – это «да будет кротость ваша известна». То есть это внешняя сторона, а смирение внутреннее. Вот так вот получается известность. Однажды в большом городе сестра едет на собрание. И вот так подошла на остановочку, а транспорт полный. И она кое-как вот в автобус влезла, вот, потому что, чтобы не опоздать на собрание. И уже было успокоилось, но вдруг спину ей еще толкает мужчина, тоже хочет залить. И она в таком это повернулась в негодовании, говорит, ну куда ты прешься? И все. А он промолчал так, ничего, дверь закрылась, и поехал автобус. Проехали сколько-то остановок, и она выходит на собрание. Выходит, смотрит, и этот мужчина вышел. Она идет так, и он за ней идет. Она направо, и он направо. И она все чаще и чаще оборачивается, и неловко себя чувствует. И уже подходит к дому молитвы, и он за ней подходит. Это был брат верующий. Потом она уже повернулась, а он ей говорит, ну что, сестра, оказывается, мы премся-то в одно место. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Бывают, братья, вот такие моменты, и что известно? Ну хорошо это брат, да? А если бы не верующий, услышав это, тоже пришел бы в собрание. Вот так вот наши слова обнаруживают кротость, смирение или наоборот гнев. В одной церкви тоже трудный вопрос возник, друзья, очень трудный. А почему он возник? В ту церковь не раз привозили гуманитарную помощь. Вот, допустим, в нашей церкви очень редко она была, и, слава Богу, Бог давал мудрости, мы аккуратно распределяли без особых болезней. Вот. А той церкви, значит, возникла болезнь. Как показалось там определенному родству, что диакон несправедливо поделил гуманитарную помощь. Ну и возникла болезнь. И болезнь настигла такого накала, что пришлось вызывать служителей с объединения и проводить членское собрание. Вот так собрались на членском собрании. Но в церкви многие знали, что этот диакон, он не виноват. Ну так как-то получилось. Вот во взгляде вот того родства им казалось, что непременный большой виновник – это диакон. А в церкви понимали. И он действительно был не виноват. Я деталей там не знаю, но вот такой был ключевой момент. Когда было членское собрание, вот эти вот родственники, они встали и сильно стали обвинять. Вот про Христа сказано, что усиленно обвиняли его. Вообще такая тактика, друзья. Когда человека хотят сделать из невиновного виновным, он начинает усиленно обвинять Христа. И вот они так стали усиленно обвиняют. Ну, ему сказали, ну что ты, брат, скажешь? Он вышел к микрофону, вот. Не стал ни оправдываться, ничего, никаких комментариев давать, не разъяснять. Он говорит, ради Христа, простите меня, я виноват. Один из этих родственников встает и говорит, и пусть на колени встанет, и с колен просит прощения. Он ничего не говоря, встал на колени и с колен попросил прощения, и помолился. И вы знаете, после этого стали молиться в церкви, и вот эти, которые обвиняли, они все со слезами сами стали молиться. Бог их пробудил совесть к покаянию. И Бог открыл вот так, друзья. Почему? Кротость, смирение, известность по качеству. Как бы, братья, хотелось, чтобы вот это качество было и в народе Божьем, и среди служителей, чтобы во всем поступать правильно. Христос имел это качество. И вот когда Христос сделал какое-то чудо, оказывал помощь людям, и Он так незаметно уходил в тень. Не сказывайте, не говорите. Вот не выпячивал, не выставлял, и тем не менее слава о нем ходила. Второе, посмотрим на следующее качество Моисея. Я уже спрашивать не буду, братья, так пройдем по некоторым еще качествам Моисея. Оно записано, книга «Исход», 34 глава, 29 стих. «Исход», 34 глава, 29 стих. «Когда Моисей сходил с горы Синая, то не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Следующее качество Моисея, чем он прославился, братья, у него сияло лицо. Ни у кого из людей больше лицо не сияло. Это качество исключительно было присуще только ему. Моисей, друзья, и сам этого не знал. И нормальное состояние, когда человек чем-то славится, а сам этого не знает. А о нем слава идет там-там. Он говорит, а я и не знал. И хорошо, что ты не знал. А бывает, человек мнит, что он славный, как в свое время сказал слова Адония. Глаза всех израильтян устремлены на меня. Он матери своей говорит, разве ты не знаешь? Глаза всех. Ему казалось, что все глаза всех устремлены на меня. Бывает так, братья, что в церкви кажется, кого же еще изберут пресвитером? Да, конечно, только меня. Кому же? Кажется, все на меня сходится. Друзья, Моисей не знал, что лицо его сияло. Уж потом ему сказали. А почему оно сияло? Что это за слава? Потому что Бог говорил с ним. Братья, каким путем достигается вот эта сторона славы, когда лицо сияет? Можно встретить служителя, знаете, с разным лицом. А хорошо, когда лицо служителя сияет. У нас был лагерь подростковый в это лето. Три лагеря, на трех местах проходил. И подростковый один был. Вот. Ну, мои дети, двое детей тоже в этом лагере были. Вот они приезжают. Ну, я спрашиваю, как лагерь прошел, какие там занятия были. Очень они были удовлетворены. Много исповеданий там было со стороны подростка. И вот они мне рассказывают, какое одно задание предложено было. Не хочу сказать, что это игра, ну, как задание. Значит, группу детей направили в определенном направлении. Дали им листочек бумаги и ручку. Вот. И сказали, вот по пути вашим будут вам попадаться всякие пастыри. И вы в общении с пастырями с этими определите его характеристику и напишите, как вот вы понимаете, и направили. И вот они говорят, мы идем, выходим на одну полянку, деревце, под деревом лежит пастырь. Заложил руку за голову, вот, поднял голову, а, пришли, ну хорошо, располагайтесь тут. В общем, так, пообщались немножко, они поняли, пишут характеристику пастыря, ленивый пастырь. Вот он лежит, только отдыхает, никакой заботы не проявляет. Дальше пошли. Идут, прошли некоторое время, выходят на другое местечко. Значит, там с таким суровым лицом, с хворостинкой. Вот, а, пришли, ну-ка сюда. Кто-то что-то сказал, замолчи, глупая овца. И, значит, так, строго их приструнит. В общем, не понравился им этот пастырь. Они написали характеристику, жестокий пастырь. Дальше идут. Прошли некоторое время, выходят тоже на какую-то лужайку. Значит, стоит в костюме, в галстуке, с короткой стрижкой, в черных очках и с сотовым телефоном. Да, пришли, звонит. Вот. Но они с ним пообщались. И говорит, мы написали, это пастор регистрированной церкви. Я говорю, вы откуда взяли? Я знаю, что они никогда не были в регистрированной. Почему вы решили, что с регистрированной? Вы что, там были хоть раз? С регистрированной, папа. Мы так все твердо решили. Вот. Ну и потом, в общем, так вышли они, дошли до доброго пастыря, который встретил их с добрым лицом, с Библией в руках. То есть вот у каждого можно, каждый может дать какую-то характеристику. Сияющее лицо. Как это важно. Первый раз, когда со скрижалями Моисей сходил с горы Синая, у него был святой гнев. А второй раз, когда он сходил с горы Синая, его лицо выражало славу Божию. Но причина этой славы, братья, Бог говорил с ним. Иногда лицо наше, друзья, не выражает не только славы, вообще ничего не выражает. Почему? Бог с нами не разговаривает, или мы с Богом не разговариваем. То есть ничего от Бога не получили, ни слова, ничто нам Бог не сказал, друзья. И вот как бы с такой пустотой мы выходим на собрание. Вот трудно такое состояние. Я вот сейчас вспомнил такое одно место. Это первое послание Иоанна, первая глава, последний стих. Но тут контекст другой, я только одну фразу хочу взять. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Вот тот, который не поговорил с Богом, слова его нет в нас. Представьте себе служителя, пресвитера, благовестника, в котором нет слова. Слова его нет в нас. Юноши, вы сильны, потому что Слово Божие пребывает в вас. Хорошо, когда Слово пребывает в нас. Хорошо, когда Бог с нами поговорил. Друзья, Бог может по-разному поговорить. Может быть, послать обличение, наказание, но мы четко знаем, что Бог с нами поговорил. Он может поговорить в обстоятельствах, в молитве, в беседе, в собрании, но мы полностью знаем, Бог поговорил с нами. И когда после такого общения выходим, братья, лицо сияет. Вот это очень славно. И Моисей эту славу имел, и эту славу видели. Хочу параллельно сказать и за Иисуса Христа. Матфея, 17 глава, 2 стих. Это преображение Иисуса Христа. Матфея, 17, 2. Здесь так написано. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце». Почему Христос мог передать славу, друзья? Он преобразился, лицо его просияло. Вот. Эту славу имел и Христос. Мне очень нравится стих, это второе послание Коринфянам 3:18. Второе Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Мы же все с открытым лицом, взирая, как в зеркале, на славу Господню, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Братья, преобразование происходит от Господня Духа, не от мира сего. Если будет кто-то смотреть на мир, если кто-то будет подражать миру, друзья, преобразование не пройдет, не произойдет. Преобразование идет как от Господня Духа и взирая только на славу Господню. Не на славу мира сего, в кавычках славу. Не та слава, которая проходит, друзья. Нет, взирая на славу Господню, и будет преображение. И взирать нужно с открытым лицом. Как один служитель сказал в адрес сестер, говорит, лицо должно быть открыто от челки, от косметики, а голова покрыта. Вот в таком состоянии взирать, с открытым лицом, преображаемся. И хотелось бы, чтобы вот это преобразование, оно не имело какой-то законченный смысл, а оно постоянно продолжалось. Матфея 26 глава, там, когда Иисус Христос на Тайной вечере собрался с учениками и вот впервые им такую новозаветнюю вечерю предложил, и там написано, ну, когда он подал хлеб, вино, и потом говорит, это все делайте во оставление грехов. Вот это выражение там сказано, во оставление грехов. Не в сохранение грехов делается вечеря, во оставление. То есть каждой вечере мы должны что-то оставлять. Все, что от мира сего, все, что не от Бога, что-то должно оставлять, что-то от себя убирать, что-то откладывать. Умертвите, отложите. И вот это откладывание, вот это будет, братья, преобразование. И Бог для этого преобразования усмотрел вечерю Господню, остановочку, когда да испытывает себя человек, может подходить вот с таким анализом своего сердца, своего хождения пред Богом. Итак, вот это второе качество, слава Моисея была чего? Он говорил с Богом, и лицо его сияло. Братья, да помог бы нам Господь тоже беседовать с Богом. Так трудно бывает из-за занятости найти вот это время для общения. Вот. Бывает, мы с братьями общаемся, да, радуемся общению. Вот. Но нужно находить общение при всей занятости, побеседовать с Богом, чтобы лицо сияло, чтобы вот эта сторона славы Божией была отражена в церкви. Когда видно, что с церковью, с братьями, с проповедниками поговорил Бог. Вы знаете, и слово по-особому звучит с кафедры. Вот мы когда там были на конференции в Туле, а потом переехали в другое место на общение с занимающимся с детьми. В воскресенье общение это прошло, и к вечеру брат-служитель заходит и говорит, пришло сообщение из Тулы последнее. А мы так все сразу запереживали, думаем, какое еще сообщение. Вот. И он так вышел за кафедру и говорит, сегодня в Туле было собрание. 2 часа было собрание, а потом где-то 2 часа с лишним шли покаяния. Около 100 человек покаяли. Вот Бог благословил, друзья. Бог поговорил, и, знаете, с кафедры и слово звучит. Хотя там из гостей-то и никто и не остался, в общем-то, несколько братьев. Но Бог посетил, благословение послал. Побуждал народ Божий каяться, и верующих, и неверующих, и подростков, и детей, и молодежь. Господь дает благодать. Стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Мы, как служители Божии, должны тоже заинтересованы быть. И должно быть такое переживание, чтобы Бог поговорил с нами. То бывает так, братья, и с тем поговорили, и с тем поговорили. Правильное мнение, неправильно со всеми. А Бог-то еще не поговорил. Вот такое бывает. Следующее качество, братья, Моисея, это Евреям 11 глава, 24-25 стих. Евреям 11 глава, 24-25 стих. отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. Вот, братья, еще одно качество Моисея. Будучи во дворце фараона, имея эту славу, ну, имея тот комфорт, имея, может быть, тех слуг, тот уют, такое окружение, Моисей поступает удивительно. Друзья, он все старое отвергает. Он для старой жизни умирает и избирает совершенно другую долю и участь, которая не свойственна человеку, который ищет обычно лучшее, а не так. И он говорит: «Я лучше захотел страдать с народом Божьим». На первый взгляд может показаться, какой странный выбор. Из дворца, из этого уюта, из этого окружения, друзья, царского, и вдруг избирать долю, лучше страдать с народом Божьим. Лучше быть в школе Божией, лучше находиться в скитаниях, друзья, разделять удел, историю народа своего. Моисей, оказывается, для себя предпочел это лучше. Друзья, это тоже слава. Когда человек добровольно выбирает вот этот путь страданий, это тоже слава. Не когда вот, ну, принудительно оно вышло, а именно добровольно. Здесь подчеркнуто, захотел. Лучше захотел страдать с народом Божьим. Захотел или когда оно вышло так, это две разные вещи. Захотел страдать с народом Божьим. Это тоже была составляющая славы. Я повторю этот стих 1 Петра 4,14. «Если вы страдаете за имя Его, то вы блаженны». Почему? Дух Божий, Дух славы почивает на вас. Оказывается, в страданиях за имя Христа почивает Дух Божий, Дух славы. Для нас, людей, кажется это унизительным. В глазах людей это кажется такое уничижение. Ну, какая-то серость, убогость, попрание, друзья. Ну, какая тут может быть слава? Но в очах Божьих совсем не так. Он говорит, в этот момент страданий Дух Божий, Дух славы почивает на вас. Это особая слава, слава Церкви в страданиях. Ее, друзья, ничем не заменишь, ее не подделаешь, не подкупишь. Другую славу можно где-то подделать, друзья, но в страданиях не подделаешь. Надо быть соучастником страданий, чтобы эту славу обрести. Братья, как хорошо, что Моисей сделал такой выбор. Как хорошо, что Иисус Христос пошел этим путем. Апостолы в нашем братстве, друзья, не произошло этого уклонения. Захотели страдать. И эта слава, друзья, превознесенная. Эту славу признали и те, которые гнали церковь, и органы безопасности. Они внутри с уважением относились. Об этом не раз свидетельствовали братья-служители. Почему? Они видели вот эту непреклонность, верность и в то же время простоту. Вот такую по-человечески незащищенность, но защищенность от Бога, они это видели, они не могли не признать это. Не могли. Так же, как окружающие народы Израиля не могли не признать славу Божью, так и слава Церкви. Слава гонимых – это очень высокая, это дорогая слава. Один брат, по-моему, 2 года он отсидел, освобождался когда, и вот его выпускать вышли 2 начальника этого лагеря. Вышли там, ну и уже когда открыли ворота, выдали ему там документы предварительно, некоторое количество денег. И потом один начальник говорит: смотри, больше сюда не попадайся. А второй говорит: да за хорошее можешь. Друзья, добрая слава, за хорошее можешь. То есть не будет хуже в этом лагере, если ты попадешь. Добрая слава, как это хорошо, но это слава в страданиях. Церковь прославляется в страданиях. За Иисуса Христа так сказано, Марка 9 глава 12 стих, да и не только это место, и другие есть, что Ему надлежит много пострадать и быть униженным, много пострадать и быть униженным, и убиту быть. Вот Христос, Он знал, что Ему много предстоит. Немного славы от людей, друзья. Он шел на то, чтобы много пострадать. Не чуть-чуть, братья, а много пострадать и быть униженным. И еще в Исаии 53 глава 3 стих Христос назван «муж скорбей». Это особая сторона славы Сына Божьего, слава в страданиях. Однажды нас пригласили, я тогда только уверовал, несколько лет как, вот, и находясь дома, в отпуске домой приехал, и там в регистрированную церковь приехали, ну, несколько человек из руководства Союза всех Б. Был такой Гнеда, он сейчас в Америке, весь сейчас недавно отошел. Вот он был заместитель Бычкова в последнее время. И вот эти служители регистрированной церкви говорят: если хотите, приходите к нам на собрание. После собрания можете вопросы задать им. Ну, и мы тогда пошли. Там служители, несколько братьев, группа, мы пошли на их собрание. Пришли, собрание прошло. Он очень хорошую проповедь сказал. Так, и грамотно, и красноречие у него. Я сейчас помню его тему «Христос прославленный». И он так эту тему широко раскрыл, и итог в конце подвел этой темы, что в нашей жизни должен отображаться Христос прославленный. Вот это было как бы заключение его проповеди. Ну, а потом в конце говорит: задавайте вопросы какие. Ну, конечно, мы стали задавать вопросы. Вот. И о регистрации задавали вопросы. Эти вопросы ему были очень неудобны. Мы это видели по его объяснениям, и трудно ему было объяснять. Вот, например, был такой вопрос: скажите, должны ли регистрированные церкви исполнять законодательство о культах? Ему очень было трудно ответить. Он так вот крутил руками. Это как посмотреть? Если так, то можем, если так, то не должны. Нет, вы скажите, должны. Мы этот вопрос задавали не для себя, братья. Мы-то знали, что они обязаны исполнять, а ради того, чтобы свои же члены услышали. В конце концов, он сказал: должны. Вот. Ну и потом видит, такие трудные вопросы пошли, которые ему неудобно отвечать. Он тогда прерывает и говорит: все, такие вопросы больше мне не задавайте. Задавайте мне догматические. Догматические задавайте. И вот помню, наш служитель встал и говорит: хорошо, я вам догматически задам вопрос. Вот вы сейчас раскрыли тему в собрании «Христос прославленный» и сказали, что Христос должен отображаться прославленный в нашей жизни. Вы правильно сказали. А у меня такой вопрос догматический. Скажите, а должен ли Христос страдающий отображаться в нашей жизни? Он помолчал и говорит: должен. Он говорит: а как? Он говорит: ну, в вечере вот участвуем. Он говорит: о, так это так, можно отображаться в вечере. А в жизни? Друзья, нечего ему было сказать. Нечего было сказать. На это можно было сказать, на это мог сказать только тот, кто шел этим путем. Кто страдал, кто имел и имеет эту славу. Братья дорогие, слава Богу, что нам не стыдно смотреть на историю братства. Нам не стыдно быть в этой церкви, которая имеет эту славу. Не все в мире эту славу поймут и поняли и сейчас. Друзья, кто-то эту славу искажает, но эта слава есть. Слава страдающей церкви. И надо сказать, эта слава в мире не популярна. И там, где собираются на религиозный форум различные религиозные лидеры, вожди тех или иных движений, руководители союзов, и скажу, не особо там склонны сотрудничать с теми союзами, где, за которыми идет слава гонимых. Не особо. Не больно там слышен голос. Да и руководители государств мы видим куда более вхожи, в какие церкви. Не в те, которые прославились своими страданиями. Братья, эта слава, она особенно ценится в очах Божьих. Господь говорит: Дух Божий, Дух славы почивает на вас. Когда в 90-х годах началась такая евангелизация обширная, везде жажда, везде приглашают, желают слушать. Вот и в нашем регионе была. И вот помним, мы с хором в одном месте на служении присутствуем и подают записки. Записки разные, такие простые, примитивные записки. Кто-то сложные задает. А одна такая записочка пришла. Эта женщина, видать, она знала пресвитера хорошо, знакома была, и говорит: спасибо вам, чтобы вы стояли, я все про вас знаю. Да благословит Бог вас и всеми, кто был с вами все эти годы. То есть душа понимает, какой был натиск вот этих гонений, друзья, а церковь выстояла. Это слава гонимых. Недавно мы так вот сидели в общении за столом. На конференцию проезжал Владимир Андреевич Охотин с Америки, который миссию содержит и миссионеров. Ну и так он немножко делился, как они проводят свою работу. И говорит: братья, сколько нам раз было предложений купить наше имя, имя гонимых. Мы, говорит, знаем, что у вас нет молитвенного дома в Москве. Одно ваше согласие на наших условиях, мы вам на Красной площади хоть построим, и своих рабочих пришлем, все профинансируем, но на нашем условии. Первый этаж отдаете нам, и там будет то. Он говорит: нет, наше имя не продается. Сколько раз, говорит, хотели вот это имя купить. Жена Батурина, которая выехала в Америку, сейчас она уже в вечности, друзья, ей даже не дали статус беженца. Та, которая полжизни без мужа провела. Ей не дали. Зато служителя всех Б, старшие пресвитера всех Б, они выехали со статусом гонимых, со статусом беженцев. Почему так, братья? Потому что это славное имя, имя гонимой церкви. Хотя они же, служителя всех Б, всегда учили, что у нас за веру не судят. Гонимых церквей нету, особенно учили за рубежом, но сами с этим статусом выехали. Почему? Уж слишком это славное имя, имя гонимых. Когда в израильском народе был трудный период жизни, и находясь в вавилонском плену, там нашелся такой человек, негодный Аман, который, используя царский указ, решил уничтожить всех иудеев, но у него это не получилось, план был сорван. И после того, как он Мардохея на коне вывел, так скажем, прославил его в народе, поспособствовал этой славе, приходит домой разочарованный, его встречает жена Зереш, друзья собрались, и он все это рассказывает. И вот там интересно, один мудрец такой сказал, Есфирь, 6 глава, 13 стих. «Если из племени иудеев Мардохей, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним». «Если из племени иудеев». А почему такое условие «если»? Братья, племя иудеев – это славное племя. За иудеями шла слава. И этот мудрец понял, все, если Мардохей из израильского народа, не пересилишь однозначно. За ними такая слава идет, за ними Бог стоит, другими словами. Попробуй пересилить Бога. Кто будет с Богом состязаться? Друзья, не пересилишь. И не пересилил. И то, что он приготовил для Мардохея, сам был там казнен. И когда мы увидели, узнали из иудеи, что новый указ выпущен, что иудеи могут защищаться, какая была там реакция у людей? «Многие из народов страны сделались иудеями, так как страх напал». Сделались иудеями. То есть они не были таковыми, но сделались. Почему? Страх пришли, страх, потому что это славный народ, народ, с которыми живет Бог, среди которых живет Бог и действует Бог, хотя они были и в плену. Вот я несколько раз слушал сестру, которая живет в вашем объединении, сестра Мария, она историю братства рассказывала, или как назвали, музей братства, наверное, и вы слышали. Вот. И один раз... наблюдая такую картину. Она вот рассказывает, делится, где-то у нее сжатый рассказ, где-то расширенный. Вот. Но мне всегда по сердцу ее рассказ, и я скажу, без слез я не мог слушать. И другие тоже, я видел, со слезами слушали. И вот наблюдая такую картину, в стороне сижу, сидят две сестры. Одну сестру я знаю, она давно в братстве, в 15 лет приняла крещение, со времен гонения, а вторая сестра уверовала вот в это десятилетие. И вот эта сестра сидит и плачет, которая в братстве, слушая рассказ, а та, которая рядышком, ей по руке гладит, ну, мол, ну, успокойся, как бы, не переживай, так можно ее жест понять. Вот, а я так смотрю и думаю, а вполне было бы нормально, если и та бы сестра плакала. То есть я вот здесь что хочу сказать, братья, когда мы входим в Церковь Божью, пусть даже кто год уверовал или два назад, кто и не видел этих гонений, когда мы входим. То есть, входя в Церковь Божью, искренно, друзья, на правильной в библейской основе, то мы как бы принимаем славу Церкви. Славу Церкви прошлого, настоящего и будущего. И то, что Церковь пережила, это, друзья, и наше становится. То есть, я разделяю путь Церкви, разделяю взгляды Церкви, разделяю понимание Церкви, разделяю жизнь Церкви, ее трудности, друзья, я все это разделяю. То есть происходит такое слияние. И пусть даже я те годы не захватил, как один служитель сказал, нам и невозможно все пережить. Когда на одном общении братском сказали проповедникам совет, что можно ли проповедовать то, что ты не пережил. Долго рассуждали и пришли к выводу, что можно. И невозможно одному человеку все пережить. Главное, чтобы ты в духе разделял этот путь, то, что ты проповедуешь, разделял. И чтобы к этому стремился. И был готов так жить. Друзья, тогда можно проповедовать. Апостол Павел тоже хорошо раскрывал вопросы брака, хотя он не был в браке. Но почему ему в Духе Святом было это открыто? И вот когда такое наследие мы получили, братья, и с этой церкви нам не стыдно соединиться, мы принимаем славу церкви, прошлой ее жизни, настоящей и будущей. И как печально, когда вот это выстраданное, с трудом отвоеванное наследие, иногда бывает, современные христиане, а может быть, где-то и служители, могут бросить, так сказать, к ногам мира со словами: «А меня совесть не осуждает», и все. А как оно отвоевывалось, а как оно завоевывалось, чтобы идти путем святости. Легко, друзья, вот бросать, как брат сказал, попускать, а потом попробуй верни в прежнее положение. Ой, как это нелегко. Вот, братья, и хорошо, когда мы вот это разделяем, путь церкви, чтобы нам правильным путем идти, и разделять вот эту историю церкви, так скажем. И еще последнее, вот что мне хотелось мысли в отношении страданий сказать, она, может быть, не к церкви относится, а, так скажем, к лжецеркви. Это слава жены зверя или слава лжецеркви, Вавилонская блудница. Я хотел напомнить этот стих, Откровение, 17 глава, с 3 стиха. «Жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». А Откровение, 18 глава, 5-7 стих, там так написано: «Грехи ее дошли до неба, сколько славилась она и роскошествовала». Сколько славилась она. То есть слава гонимой церкви, друзья, растет, но растет и слава жены зверя, лжецеркви. Будет расти слава и Вавилонской блудницы. Но на чем эта слава будет основана? Там тоже будет внешняя сторона. Вы помните, она сидит на звере, она подняла чашу, наполненную мерзостями, имена богохульные. И чем она славилась? Сколько славилась она и роскошествовалась? Она прославилась кровью святых и кровью свидетелей Иисусовы. Вот она, слава Вавилонской блудницы. А слава церкви другая. Братья, да поможет нам Господь взирать на славу Господню с открытым лицом и преображаться, как от Господня Духа. Вот на сегодня хотелось остановиться в рассуждениях нашей темы, потом мы продолжим. Сейчас еще есть некоторое время, чтобы нам помолиться, чтобы, взирая на славу Господню, обретать эти качества, совершенствовать эти качества, которые имел Моисей и имел Иисус Христос, чтобы эта слава также отображалась. Слава Господу за все. Аминь. Помолимся еще.